Народный адвокат.
Я вас приветствую. Мы в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Как вы поняли из нашей заставки, рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Отвечать будем сегодня на ваши вопросы, но звонки принимать не будем. Не будем читать сообщения, которые вы нам присылаете в Viber, WhatsApp. Знаете почему? Потому что у меня передо мной чуть ли не 15 страниц ваших вопросов, на которые мы не ответили за программы предыдущие. И мы просто не можем пройти мимо них, потому что дальше они будут копиться как снежный ком. Сегодня постараемся ответить на все из них. Итак, но по традиции, как всегда, мы начинаем с новостей.
Значит, новости из Государственной Думы, из парламента, потом из города, округа, района и так далее. Ну, поскольку у нас надвигаются выборы президента, то я в очередной раз напоминаю, что внесены серьезные изменения в законодательство о выборах. Очень большое количество организаций теперь может направлять наблюдателей. Раньше это была только Общественная палата России, а теперь это Общественные палаты городов, краев, областей. Журналисты могут присутствовать, это первое. Второе. Камеры автоматического слежения будут показывать, транслировать и записывать весь процесс голосования, как люди приходят, берут бюллетень, кидают его в урну, и весь процесс подсчета, когда бюллетени выбрасывают, вываливают, в хорошем смысле слова, на большой стол, раскладывают по кучкам и прочее, прочее. Я на протяжении всех лет ведения нашей с вами рубрики всегда говорил о том, что нужно на выборы ходить и в сельсовет, и в горсовет, и в облсовет, и президента, потому что это гарантия, что ваш голос никто не украдет, и что максимально легитимными будут выборы. Поэтому мы не агитируем за Иванова, Петрова, Сидорова, мы агитируем за явку в наших же общих интересах. Дальше. У нас есть драконовский законопроект, который толкает наши горячо любимые ГАИ, о том, чтобы вернуться к бальной системе учета, тем более в более драконовском виде. Три нарушения в течение года, лишение права управления на 1.5 года. Будем бороться, думаю, не пройдет. Дальше мы неоднократно говорили, принято в первом чтении, приняты поправки о судебной системе нашей страны. В чем они выражаются? Вот если простым языком. Сегодня проиграл райсуд. Пошел в городской суд. В Московский городской суд, в Рязанский, Владимирский, Новосибирский городской суд. А если проиграл, третья инстанция – президиум этого суда. Смысл судебной реформы – оторвать.
Президиум суда, то есть тот же самый суд, да. Просто другие люди.
Другие люди, но тот же самый
который
суд.
Который в соседнем кабинете, грубо говоря.
Да. Суть реформы – оторвать суды от местных властей. Значит, создано 5 апелляционных судов и 8 или 9 кассационных. Что это значит? Что если вы проиграли райсуд, то вы пойдете не в Рязанский городской суд, а, например, в 5-й апелляционный суд. Он может сам находиться в Калуге, ну, к примеру, а его присутствие – филиал в Рязани. Но это будут судьи уже калужские, а не рязанские. И, наконец, если вы проиграли вторую инстанцию, то третья инстанция – это будет кассационный суд, федеральный окружной суд, и будет он где-нибудь, ну, я не знаю, там, в Орле, в Курске, по отношению к центральной полосе России. Поэтому это крайне важно, чтобы оторвать от местных властей. Кстати, так работают арбитражные суды.
Угу. То есть теперь вот эта практика арбитражных судов, да, будет перенесена,
да,
еще на гражданские.
Да.
Так, еще.
Дальше. Дальше. Вот по Государственной Думе это основные вопросы. Дальше пытаются сказать такую фразу гнилую: либерализация ОСАГО, а по сути дела страховая компания сможет лепить любые тарифы на полис ОСАГО. Любые, какое ей заблагорассудится. Что, я думаю, неправильно, и мы с этим будем бороться. Дальше. В городе Москве идет вывоз снега. Вот я сейчас приехал из Западного округа, я и житель Западного округа. С утра до ночи работают, и там, где еще вчера была куча, или 3 часа назад, сегодня уже ее нету. Поэтому работают, работают, работают. Но я живу в районе Раменки, там вообще куч нету, все вывезено. Вот, значит, коротко у нас какие новости.
Ну и самое главное, вы об этом уже говорили, я повторю. Через неделю выборы, идти надо.
Да, 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 да. Здесь... Но мы все равно с вами встретимся в субботу за день до выборов. Агитировать за день до выборов нельзя, а призывать на выборы можно и в день выборов. Сам факт прийти. Но вот у меня, значит, у всех у нас, вот я живу в доме Министерства обороны, в каждом почтовом ящике приглашение, указание адреса. Так что у нас все правильно.
Ну, сейчас не промахнешься, да. Серьезно идет кампания, где разъясняют, что делать, если вы не можете голосовать на своем участке. Да. Да? Да. В общем, достаточно серьезно подошли именно к информационной части освещения
выборов. Я уже вижу, какой интерес, уже люди спрашивают. А когда у нас следующие выборы? Мы им говорим, в сентябре этого года мэра. А дальше что? Мы им говорим, а в следующем году Мосгордума. А дальше что? Мы им говорим, а через 2 года Государственная Дума. А потом, райсовет. А потом опять президент. Они говорят, ну, все понятно. Ну, поехали тогда на вопросы, которые накопились к нам.
Да, поехали. Где узнать, на кого оформлен участок? Нужно оформить иск в суд, но мы не знаем, на кого.
Все правильно. Совершенно ясный вопрос. Ну, например, мы проживаем с вами, мы дачники Клинского района.
Одинцовского района. Здесь про Одинцовский район.
Ну прекрасно. В отделение Росреестра по Одинцовскому району, управление Росреестра по Московской области. Прошу предоставить данные о собственниках участка по такому-то адресу. Правда, они могут сказать кадастровый номер. Он такой длинный-предлинный. Там 10, 15, 20 цифр. Все равно дадут.
Что ж, идем дальше. Можно ли купить машину или участок, ну или квартиру, соответственно, человеку в 16 лет?
Можно купить и на человека, который только что родился. Ну, значит, ну тогда родители должны на него купить. На него. Надо четко сказать, купить или на кого купить. Можно купить на человека, но поскольку, когда ему нету 14 лет, то это за него делают бабушка, дедушка, тетя и так далее, и так далее.
Возраст совершенно не играет роли, да?
Нет.
Какие могут быть ограничения, раз уж мы заговорили про, в том числе и совсем маленьких детей, да?
А вот продать... Тут уже целое дело.
Есть большой вопрос со стороны опеки или еще что-то.
Вот еще раз говорю, приобрести, дарить, ради бога, хоть целый остров в океане. А продать, согласие родителей, согласие органа опеки и попечительства, не ухудшится ли права ребенка, очень серьезное дело.
Как выходить в таких ситуациях? Что можно сделать, чтобы действительно...
Подарить можно что угодно.
Да, я понимаю.
Продать, значит, надо думать. Значит, если на ребенке квартира 54 метра, значит, надо купить 55 метров в другом месте на него. Или же 55 умножить на 3 – 165. Купить квартиру на троих 165, значит, 1/3 будет больше, чем 55. Она будет 65. Хоть на миллиметр должно быть у ребенка больше, иначе опека и попечительство будут палки в колеса ставить.
Играет ли роль в данной ситуации, знаете, как у нас сейчас было с реновацией, равноценность и равнозначность, да? Например, да, будет 55 метров, но... В другом городе, например, не в Москве, в Рязани. Она дешевле в 4 раза.
Я вам скажу, что они будут смотреть только параметры квартиры. Тут батарея, и там батарея. Тут отдельный вход, там не могут быть проходные комнаты. Могут придраться, например, а кухня здесь 10 метров, а там 8, пусть там будет 11. Если все параметры соблюдены, они отойдут. Главное, чтобы все было санитарно и нормы, чтобы были все. Теплота, влажность. Не, конечно, если в Рязани будет рядом металлургический завод, то тогда они скажут, это нет, это экология нарушена.
Да, сделаем небольшой перерыв, 2 минуты, сразу после него продолжим отвечать на вопросы, которые вы нам задавали ранее, а мы вот только сейчас до них дошли. Леонид Ольшанский в студии, и я, Валентин Алфимов.
Народный адвокат. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Леонид Ольшанский, которые отвечают на ваши вопросы, которые вы задавали ранее к нам в Вайбер и WhatsApp. У нас скопилось огромное количество ваших вопросов, почти 15 страниц, но, может быть, правда, чуть поменьше. Вот постараемся на них ответить, чтобы они дальше не копились снежным комом. Итак, дальше идем по нашему списку. Да, ребенку оформили инвалидность в 12 лет. Сейчас ему 23. Он инвалид третьей группы. Имеет ли право его мама выйти на пенсию в 50 лет в связи с тем, что у нее ребенок инвалид детства?
Отвечаем. Если она была оформлена по уходу и не работала, и это все оформлено в собезе, в службе соцзащиты, тогда может. Но, скорее всего, не может, потому что она работала на основной работе. Или так, или так.
Узнает, соответственно, об этом мама, когда уже обратится, да?
Да. Но дорогу осилит идущий, нужно всегда обращаться. В ответах всегда есть информация и всегда есть подсказка. Ну, например, одна бабушка сказала, что у нас лес вырубят и построят торговый комплекс. Ой! Надо писать мэру Москвы, губернатору Рязанской области, губернатору Новосибирской области. Мы, жители 5-го микрорайона или улиц Чкалова, Чапаева и Фурманова, я к примеру говорю, выражаем гневный протест против вырубания леса единственного. И ответ. На вырубание леса не получено согласование облприроды. Проект представлен ООО «Рога и копыта». Публичные слушатели жителей не проводились. Депутаты районного, городского и областного совета вопрос о вырубке леса и строительстве торгового комплекса на его месте не рассматривали. Без их рассмотрения не может состояться публичные слушания. Поэтому вопрос, который поднят в вашем письме, уважаемые ветераны труда и войны, не может быть в настоящее время рассмотрен. Все. Вот подсказки. Уважаемые облприрода, просим не давать согласия. Это единственный оазис экологии. Уважаемые депутаты, атаковать, не рассматривать вопрос, не выносить на обсуждение, не выносить на публичные слушания. То есть не давать им ступеньки проходить. Поэтому надо всегда писать, что мы против, и нам ответьте.
Есть закон, по которому бюджетники обязаны получать зарплату только на карты МИР. Но есть и другой закон, по которому зарплату можно получать на любой счет в любом банке. Эти законы друг другу противоречат. Ну, собственно, да, получается, они друг другу противоречат.
Да, получается, что они друг другу противоречат.
А какой важнее, главнее?
Нет, никакой главнее, но я хочу сказать, что если генеральный директор или президент компании, или министерство, вы представляете себе, что есть приказ, ну, скажем, заместителя министра, который говорит о том, что всем зарплату вы скажете, а я не хочу получать зарплату. Я всегда говорил, боитесь, значит, узнавайте. И тут же всю зарплату снимайте и кладите ее, хотите, в ящик стола, хотите, на обычную сберкнижку. Ну, пусть этот мир будет перевалочной базой, пусть они, извините за выражение, подавятся.
Сын сотрудницы очень хочет в армию. Поздравляем. хочется сказать, да, сотрудница. Но повесток не приходило. Пошел в военкомат сам. Сказали, да-да, конечно, ну ждите. Раз пять, так сказали. После скандала сообщили, что документы потеряны. И дальше пошло отфутболивание. Что делать для начала процесса восстановления документов? Удивительная история. Обычно-то наоборот бывает.
Значит, пиши заявление. Прошу призвать меня вооруженные силы. В случае утери моего учетного дела, прошу его восстановить. А там что надо-то? Копия паспорта, заявление там, ну, в крайнем случае, фотокарточку на военный билет. Что там надо? Редчайший случай.
Случайно узнала, что говорили про шум от соседей. Каждые выходные у меня весь дом, и до половины первого ночи гремит музыка. Причем очень громко, от колонок дребезжат пол и стены. Действительно, соседи за это могут понести наказание?
Могут. Надо каждый раз вызывать полицию. Каждый раз вызывать и требовать. Но пока те не откроют дверь, ломать дверь полиции за шум не будет. Напоминаю, что по закону о полиции, а раньше был закон о милиции, ломать дверь, говоря официальным языком, проникновение в квартиру, иное жилище, помимо воли хозяев, возможно, в первую очередь, когда совершено или совершается преступление. Стреляют из окон пьяные по прохожим.
А не просто правонарушение.
Да. Какое-то. Поэтому, как правило, если наряд грамотный, то становятся на лестничной клетке справа и слева от квартиры и ждут, когда кто-то выйдет покурить. Иногда везет, и электрощитовая находится на лестничной клетке, а не внутри квартиры. Заметые, как их зовут, пробки, автоматы. Чик! И квартира поместилась в мрак. Вышел, а у милиции всегда большие фонари, вошли, осветили, так, на выход, господа, с вещами.
Хорошо, давайте пройдемся с вами сейчас по вот этому закону о тишине, который есть.
Да. Значит, в каждом городе он свой. Мы работаем над тем, чтобы он был российский закон. Но, как правило, он гласит, что с 9 утра до 19 можно работать в будние дни. Запрещаются строительные работы и шумные работы. И вообще шум, музыка. После 19 всю ночь. Выходные и праздничные дни.
В Москве такие же
цифры? Вот это в первую очередь я цитирую закон города Москвы.
То есть после 7, не дай бог, тебе надо вбить гвоздь, просверлить что-то.
Ну, я могу сказать одно. Если 2 секунды и пым-пым-пым, вот ты вбил гвоздь. А теперь давайте А срочно, вот именно сегодня, в 20 часов вечера или в 22 часа, нужно вбить гвоздь?
Ну, в выходные же тоже не работает этот закон. Точнее, работает.
Работает, да. Значит, дорогой друг...
Я спрашиваю сейчас ровно потому, что я делаю ремонт.
Да.
И меня этот вопрос действительно очень волнует.
Но...
То есть я и не хочу соседям неудобства сделать.
Можно сделать по-человечески. Отпечатал тиражом 20 штук на компьютере бумажку. Уважаемые соседи, я проживаю в квартире 28. Я делаю ремонт. Я понимаю, что это немножко грязь и немножко шум. Приношу свои глубочайшие извинения, обязуюсь соблюдать чистоту и тишину по закону. После 19 этого не будет. Потерпите, пожалуйста. Я тоже потерплю, когда вам будет нужно. Все. Ну, и я лично, когда делал ремонт, я платил уборщице деньги. Каждый день в 19:15 она брала ведро, воду, швабру, тряпку и мыла лестничную клетку мою и все, что подо мной, сколько бы этажей ни было. Это как бы малепусенькая моральная взятка соседей. Вы представляете себе, вы выходите из лифта, а тетя Маша шваброй орудует над вашим этаже. Она говорит, тут немножко пыли, я тут протру. Ну, что вы скажете? Ну протирай. Вот так вот, никуда не деться. Но если будет скандал, то он будет не в вашу пользу. Я если бы был оппонентом, я бы нанес удар, кто делает, где договор, где уплата пенсионного, медицинского взносов, где лицензия. Я бы удар бы нанес, опытный.
Да, ну, я своими руками времени, кроме как выходные, нет.
Ну, тогда нужно с соседями переговорить. Вы поймите, с деньгами туго, молодая семья, я сам, но у меня только вот выходные. Я вас очень попрошу, вводите в положение, я буду стараться.
А потом тортиком купить.
Да, а я бы вам сказал, давайте тогда так договоримся. Клеить, красить, класть кафельную плитку хоть круглые сутки. А вот сверлить давайте не будем выходные дни и по ночам. Давайте как-то вот так вот мы вопрос поделим. Вот я бы так ответил.
Так, еще давайте коротко, у нас буквально 30 секунд осталось. Так. Купили в деревне полдома, но по документам проходит как квартира, хотели приватизировать земельный участок, на котором этот дом расположен. С чего начинать? Нужно ли менять статус квартиры на частный дом? Марина спрашивает, у меня есть ощущение, что на подобные вопросы мы уже отвечали и не раз.
Да? Ну, давайте мы ответим сейчас после перерыва, мы ответим.
Да, давайте. Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России у нас в студии. Я, Валентин Алфимов. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы задавали нам ранее. И они у нас уже скопились, как снежный ком. Почти 15 страниц ваших вопросов. Чтобы они не оставались неотвеченными, мы сегодня постараемся ответить на каждый из них. Звонки и ваши сообщения сегодня. Звонки не принимаем, сообщения сегодня ваши не читаем. Но обещаю, что ваши вопросы я сохраню, и мы ответим как-нибудь в следующий раз, вот ровно во время такой же программы. Никуда не переключайтесь, после новостей мы вернемся.
Народный адвокат. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Народный адвокат.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, говорим, службе информации за выпуск новостей. Продолжаем. Продолжаем. Леонид Ольшанский у нас в студии, я Валентин Алфимов. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылали. Вот они тут у меня лежат передо мной.
Значит, итак, квартира.
Да.
Но что человек нас спрашивает? Можно ли приватизировать земельный участок?
Да, хотят приватизировать земельный участок, на котором этот дом расположен. Дом купили в деревне полдома, но по документам проходит как квартира. Значит, купили квартиру.
Да, но не имеет значения. У нас, значит, существует концепция о том, что, во-первых, стоит ли это делать? Эту землю никому дать нельзя, потому что это земля под домом, в скобочках под квартирой, и перед ней. Лучше бы не поднимать вопрос, и все. И будет как автоматически довесок, как это было при советской власти. Если начинать вопрос, они скажут, вы купили дом, это квартира, вы начнете туда-сюда, через суд получится. Но может история дойти до Верховного суда. Поэтому я не советую и повторяю общие концепции Верховного суда. Такой термин «общая судьба», что если купил участок земли, то дом твой, а если купил дом, то подушка земли под домом твоя. Поэтому я не советую, и так все хорошо. Теперь письмо пришло.
Да, давай.
Значит, я Путушкин Евгений Кириллович, 50-го года рождения, инвалид, Волгоград, улица Рионская, дом 13. Значит, положена ему доплата, как инвалиду, 700 рублей в месяц. Ну, я думаю, что это субсидия. Прекратились, пошел в соцзащиту, заведующий говорит, пока не погасите долг за капремонт, отчислений не будет.
О, как.
То есть человек не платит за капремонт. Угу. Он говорит, как помочь. Помочь нельзя, потому что капремонт идет в 90 случаях из 100 в общей платежке вслед за водой, теплом, и иными коммунальными платежами. Если копится долг за коммунальные платежи, то субсидии нет. Поэтому как ни круть, ни верть, а придется найти деньги, одолжить, платить за все, включая капремонт, и субсидии будут платить, но старье не вернется. Дальше. Слушаем дальше вопросы.
Да, дальше идем по нашему списку. Как многодетным нам дали землю под ИЖС? Имеем ли мы право вступить в ЖСК, если город землю под строительство дал нам бесплатно?
Значит, запрета на вступление в ЖСК нету. Конституционный суд, разбирая вопрос о ЖСК и ТСЖ, сказал, что вступление и в партию в любую, и в общественную организацию, общество филателистов, автомобилистов, и в жилищный, гаражный, дачный кооператив, и в ТСЖ штука добровольная. Значит, никто не может принудить, но уж тем более никто не может запретить. Весь вопрос в том, а там кооператив какой? Обычного вида или специализированный? Вот если обычный, вот мы с вами взяли и решили, что в «Комсомольской правде» будет кооператив, и обозвали его, допустим, «Комсомолец». О, тогда нам будет очень тяжело взять землю. А вот специализированный для работников науки, для военнослужащих, например, там нужно не просто написать, что мы просим 3 гектара, а мы у журналистов «Комсомолки» сами подберем. Да нет, на каждого давай дело, что он, во-первых, малоимущий, а во-вторых, что у него мало метров, что ему нехватка метров-то, где он сейчас живет. Поэтому нам не сказали, какой кооператив. Но прямого запрета нет. И был бы я адвокатом того кооператива, я бы все там сделал.
А может ли невестка из Минска продать или подарить принадлежащую ей 1/12 в моей двушке черным риэлторам?
Может. Но прежде чем продавать... кому-то черный риэлтор, это в скобках, это характеристика. Иванову, Петрову, Сидорову. Может ли она свою долю продать? Может, при условии, через нотариус она сначала вам должна предложить эту 1/12. А если вы в течение месяца не ответили, тогда продаст кому угодно. Но сейчас очень серьезное отношение и правоохранительных органов к этим маленьким долям, и Верховного суда. Поэтому скорее встречным судом может возникнуть вопрос о принуждении ее к продаже доли. На что он ответит? Я согласна продать, но за мою цену, а не за его.
Моя цена. Вот это такой очень хороший вопрос. Допустим, вот этой тетеньке, да, наша слушательница, она говорит, я вам готова продать за 1 000 000 метр. А реально он стоит там 200 тысяч. Да. Какая-то регулирующая есть здесь составляющая?
Только через суд. Только через суд.
То есть,
но шансы очень малы. Она скажет, а вот я так, я собственник, я так хочу. Тяжелый вопрос. Но я как делаю всегда? Я как учу? И сейчас мы учим. Значит, нужно вставлять замки. Кто-то приходит, я вас не пущу. У вас должно быть 2 решения суда. 2! Первое решение – через все инстанции прошедшие, о нечинении препятствий в пользовании 1/12 квартиры. И второе, об определении порядка пользования. Что вот в комнате номер 2 или номер 3, или А3, обычно обозначаются литерами, а терраса А1, комната А2, коридор А3. Иванову Петру Ивановичу принадлежит 1/12 с проходом сюда и с постановкой стенки какой-нибудь боковой. Поэтому это... Товарищ участковый, куда лезете? Это гражданский спор. Ломать это хулиганство. Нет, не дадим. Вот так вот.
В браке был открыт вклад, на который были положены деньги со свадьбы. Вклад был открыт на жену, доверенность на меня. Через несколько месяцев пошел проверять. Счет закрыт, деньги у родителей жены. Все в тайне от меня. Сейчас официально разведены. Есть ли шанс отсудить вообще хоть что-нибудь?
Есть, но очень долгий и тяжелый.
На контакт она не идет.
Да, минуточку. Счет был на кого?
На жену.
Имеет она право, независимо от брака, пользоваться счетом?
Безусловно, это же ее счет.
Все. Дальше, уважаемый суд, все имущество, нажитое в браке, пополам. Она сняла, прошу взыскать с нее половину этого счета. Получится суд, но долгий и кровавый.
Имеет ли право лечащий врач не выдать копии медицинских обследований мне на руки по моей просьбе при выписке из стационара? Сергей из Краснодара спрашивает.
Нет, не имеет. Да, дается полная выписка, где пишется все. И рентген, и кровь, и прочее, и прочее.
Можно ли отменить договор дарения?
Тяжело. Ты же уже подарил.
Недвижимость.
Ты же уже подарил. Назад очень тяжело. Формально можно. Шансы неизмеримо малы. То есть, если мы сейчас скажем, что Марье Ивановне 98 лет, вот справка, у нее в полной мере артериосклероз, и вот заключение психиатра, она не отдавала себе отчет в том, что делала. Тяжелый, долгий суд.
Принесли показания счетчика электроэнергии, а у нас не приняли. Говорят, у вас счетчик старый, меняйте. За замену хотят 2500. Счетчик стоит 700. Самим менять куча операций. Они в золотых перчатках два провода, что ли, соединяют? Что посоветуете?
Я посоветую взять лист бумаги, который я уже сейчас беру при ведущем, и сделать подсчет. Эти 700 рублей плюс 2500, они окупятся. А так будут не принимать, будут пени, будут считать по нормативу, и будут гигантские долги. Они формально не правы, но никуда не денешься. Надо поменять, и чтобы они уж, извините за выражение, подавились.
Так, дальше. В 2013 году была выделена земля в собственность под огородничество. Возникли вопросы в кадастровой палате. Может ли администрация Солнечногорского района забрать обратно участок, вот эту собственность?
Опять, выделили в собственность или в аренду? Нам не написали.
Выделили. 2013 год была выделена земля в собственность под огородничество.
Значит, была выделена в собственность.
Да.
Значит, вопрос. Они в 2013 году оформили эту собственность или нет? Теперь возникли вопросы. А какие вопросы возникли? Или вообще не хотят оформлять? Или то, что сейчас по всей стране наложение. Стали делать электронную съемку этого, да? И он наехал на участок соседа. Или на лес. Или на речку. Или на овраг. Самое главное, участки нужно обременять. Если под огородничество, его тяжело обременить. Жилой дом не проходит, надо под ИЖС. Но мой совет – обременить. Значит, нужно пойти в райархитектуру и сказать, скажите, что я законным путем могу построить на участке? Они скажут – сарай, гараж, летнюю кухню. То есть, с точки зрения архитектуры, это может быть типичный жилой дом. Но на бумагах это будет числиться или гараж, или сарай, или летняя кухня. Все. Но как только вы обременили, это уже ваше. Получите свидетельство о праве собственности на этот сарай.
Трехэтажный.
Да. И уже у вас его никто не отнимет.
А как закон разделяет вот эти понятия сарай или жилой дом, гараж или жилой дом? Действительно, если же построить, ну ладно, трехэтажный это я загнул, да, но если построить нормальный двухэтажный дом, ну его же сараем, ну никак не
признать. Считается, что в сарае, первое, нет отопления, а там есть. Вот самый яркий пример – это отопление. Хотя человек может сказать, мне нужно коров или там гусей зимой отапливать, и проведет туда газовый котел и от него трубы. Только будет название. А если это будет на бумаге сарай или летней кухни, туда нельзя прописаться. Угу. Вот. Так что, но главное, господа, хотите, чтобы участок земли не отняли? Обременять.
Давайте мы продолжим через 2 минуты. Никуда не переключайтесь. Леонид Ольшанский отвечает на ваши вопросы, которые вы задавали ранее. Ну вот теперь у нас наконец до них дошли руки. Я Валентин Алфимов. 2 минуты. 2 минуты, как я уже сказал, и мы вернемся.
Народный адвокат. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
Итак, последняя часть в первом нашем часе. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, отвечаем на ваши вопросы. Итак, очередное письмо, я так понимаю, да?
Да. Соколова Светлана Евгеньевна, тоже город Волгоград. Что 3 года не получая алиментов на ребенка. Ребенку уже 5 лет, ни одного платежа не было. Отец не представляет, по ее мнению, ложные сведения, судебные приставы ничего не делают.
Так.
Ну, я понимаю, что он не работает. Значит, нужно заново обращаться в суд и просить суд взыскать в твердой форме.
Что это означает?
Нам наплевать, что вы не работаете. Вы должны 5 тысяч в месяц давать на ребенка. Или 7, или 8,5. Вы должны давать деньги на ребенка, где хотите, ищите. Устраивайтесь на работу. Вот у нас теперь такое законодательство. Одни считают, что оно неправильное. Другие говорят, что оно направлено на тех, которые жулят, и говорят, я нигде не работаю, а в действительности тайно работает. Поэтому только способ один. Обращаться в суд и просить в твердой, в конкретной форме, что судья определила не 25% от зарплаты, а в конкретную сумму указала.
Вы какой точки зрения придерживаетесь? Это правильно или нет?
Ну, я считаю, что это неправильно. Знаете почему? А если у человека действительно он не работает, ну, нет у него... А очень часто к нам обращаются инвалиды. Я инвалид 2-й группы. Где я возьму деньги? Я вообще не работаю. Вот. Поэтому я считаю, что нужно... Да. Я считаю, что судья должна подходить более внимательно, изучать. Например, если говорят, а он журналист известный, он печатается в 5 газетах и по телевидению ведет передачу. Ну что ж, давайте запросим бухгалтерии газет, журналов, издательств, радио и телевидения. И посмотрим, сколько он имеет гонорара. Пусть это не постоянная работа, но мы посмотрим заработок его. Или жена говорит, а он шабашничает. Вон, смотрите, в уголке стоит ящик, там и топор, и пила, и рубанок. Он с артелями строит веранды, крылечки. Он неплохо зарабатывает. Давайте посмотрим, спросим его. Ну, то есть, тут вопрос не к закону, а чтобы судьи более внимательно подходили. А не тяп-ляп. Не работаешь? Все, плати столько-то. У нас же теперь постепенно уголовная ответственность за...
Неуплату алиментов. Да.
Да.
Ну, вообще, с другой стороны, Леонид Дмитриевич, ну, если он не работает, то на что он живет?
Если так его надо пригласить дохода. В суд и задать этот вопрос. Давно ли вы не работаете? Вы что, ищете работу? У вас есть небольшие сбережения? Да, у нас презумпция невиновности. Да, у нас статья тунеядства при Горбачеве уже была отменена. Ее нету. Но вы суду-то расскажите, вы поймите, это в ваших интересах. Я же вам сейчас как припишу 1020 в месяц. Расскажите, на что вы живете. Это в ваших интересах. Я на месяц переношу заседание. Несите справки, где вы подхалтуриваете, чтобы я могла понять.
Так, дальше идем.
Так.
Добрый день. В квартире владею 3/4 долей. И еще 1/4 у сестры.
Ну?
Хочу купить у сестры.
Ну?
Сделка через нотариуса обязательно?
Отвечаю. Не то, что 1/4, а 1000 квадратных метров дворец. Не обязателен. Обязательно заключить договор в письменной форме и предоставить его в подразделение Росреестра. Но я советую не жалеть деньги на госпошлину и всегда делать договор у нотариуса. Ну, хорошо, я адвокат. Запомните, лучше адвоката доверенность, договор, ренту напишет нотариус. Да, она потребует деньги. Вот когда мы внизу пишем, уплачена госпошлина 2000, за подготовку материала и консультацию 5000. Ну что делать? Нельзя жалеть. Но нотариус что пишет в своих бумагах? Личность установлена, дееспособность проверена. Это еще раз. Нет, 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 господа, я государственный нотариус. Ко мне приходили, я эту бабушку прекрасно помню. Она была в полном уме, я внимательно посмотрела паспорт, у меня даже лупа есть. Я посмотрела паспорт без признаков подделки. Светоотражающий элемент у меня есть. Я с бабушкой говорила, спросила, какое сегодня число, когда она родилась, где она проживает, осознает ли она, почему она продает, почему она дарит, где она будет жить. Она мне дала на все ясные ответы. Со мной, кроме всего прочего, присутствовал помощник нотариуса, который это печатает, скрепляет. Нотариус крайне легитимизирует любую сделку. Не жадничать. У меня жена не нотариус, я на этом ничего не зарабатываю, поэтому не надо жалеть. А я знаю, иногда люди еще идут на большее. Нотариус пишет. При совершении сделки присутствует врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник Института судебной психиатрии, Иванова Марья Ивановна, которая дает заключение о дееспособности и отсутствии психических отклонений. Уж вот так иногда делается.
Вы заговорили про деньги, а здесь в продолжении как раз вопросы про деньги.
Так.
Оплата нотариусу от кадастровой стоимости квартиры или от рыночной? Дело в том, что рыночная цена сейчас намного ниже кадастровой.
Угу. Ну, я вам скажу. Нотариус, как правило, возьмет от той цены, которая указана в договоре. А вот, как правило, так. Госпошлина и от той цены, как правило, которая указана в договоре. Ведь, подождите, я собственник. Что сказано в Гражданском кодексе? Собственник самостоятельно определяет цену своему имуществу. Хочу дешево продаю, хочу дорого.
Так, оплата за квартиру несколько лет производится по квитанциям на имя умершего квартиросъемщика. Вопросов больше нет, ну, конкретно вот в этом вопросе.
Да? Нет, главное, что за квартиру уплачивается. И не надо к этому вопросу привлекать внимание. Если фамилия умершего Козлов, значит, надо писать «К» и закорючку маленькую. Самое главное, в этом нет криминала. Я его племянник, я жена, я сын. Я внук. Я хочу государству платить за квартиру. Я хочу, чтобы за этой квартирой не было долгов. Вот я понимаю, вот тюрьма когда. Козлов Николай Иванович скончался, а человек никому не сказал, и ходит с паспортом на почту, и получает деньги за него. И еще за квартиру платит половину, потому что скончался ветеран труда. Вот это криминал. Оплатить полную стоимость – это ничего страшного.
В продолжении темы из прошлого вопроса про кадастровую стоимость. Слушайте, а ее можно пересмотреть?
Тяжелейшее дело – это суд. В кодексе сказано, в любых вопросах, требующих специальных познаний, судья назначает экспертизу. Судья скажет, ради бога. Да, судья говорит, процесс у нас гражданский. В уголовном деле платит государство за экспертизу, откуда пуля прилетела, какой, не дай бог, тормозной путь машины, если сбили пешехода. Или там. Она, вы будете платить? Человек говорит, или если не будете, тогда суд прекращается, и ваше дело тормозится на вечные времена. Будете платить. Суд определил, направить в строительный институт или в научно-исследовательский институт конструкции или жил коммунхоза. Все, вы будете платить за эту экспертизу. И может получиться, что госпошлина официальная в суд, услуги адвоката, стоимость экспертизы может перевесить ту разницу. Вы же не в два раза выкрутите, вы чуть-чуть выкроете на 10%.
Так, давайте сделаем еще один перерыв. Время бежит неумолимо. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России, который отвечает на ваши вопросы, которые вы нам задавали ранее. Напомню, что мы сегодня не принимаем ни звонков, не читаем ваши сообщения, которые вы нам присылаете в Viber, WhatsApp, а мы сегодня отвечаем на ваши вопросы, которые были уже заданы, но мы на них так еще до сих пор не успели ответить. Они копятся как снежный ком, но и чтобы совсем огромного кома не было у нас, мы вот периодически такие программы делаем. Итак, сейчас перерыв. Сразу после новостей мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Я напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат.
Итак, спасибо, что дождались нас. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задали. Вот передо мной эти листы неотвеченных вопросов. Постараемся сегодня окучить все.
Так, вот письмо, значит, мы вскрыли во время перерыва. Значит, Камзолова Евгения Герасимовна, город Москва. Что ей принадлежит на основании, грамотно пишет, договора купли-продажи земельного участка и жилого дома зарегистрирован во втором году. Земельный участок расположен в Тверской области. Uh-huh. Кимский район, там сельское поселение, Федоровское, там прочее. Границы участка определены. Условно. Значит, в марте 2017 года, то есть год назад, Росреестр прислал уведомление, чтобы я приехала и обеспечила доступ на земельный участок для проведения проверки. Она написала, что не могу, пожилая. Значит, не надо было ни в коем случае отвечать, с понтом дела ничего не получала. Значит, она написала, что она не может, 78 лет. Ей прислали предписание, определение, и, короче, суд ее оштрафовал. За то, что она не обеспечила доступ на участок. А границы участка изменены, написано. Наложились на соседний участок. 486 метров якобы она прихватила с одной стороны и 330 метров другого. Ого. Хотя границы 330 метров. Хотя границы были согласованы с хозяином трех сторон. Явно кто-то новый что-то купил и решил это дело оттяпать заново. Оформлять мне хозпостройки. Хозпостройки уже сейчас трогать надо. Мое мнение такое. Уже 78 лет человеку. Надо больше калитку не открывать. Никуда не являться. Потому что если человек пишет, я болен, значит, ты знаешь, что дело на тебя заведено. То ли гаишное, то ли земельное. Вот. И подойти по-спокойному к соседу, разнюхать, кто у нас там что прикупил. Как правило, это новый купил, а купил он мало, и он хочет за счет других соседей что-то прижулить. Вот что я думаю. Так что сами себе могилу не выкапывайте. Слушаем вопросы дальше.
Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему раньше не было сделано вот это вот.
Значит, еще раз.
Процедура.
Купила что-то там во втором году. И написано на документах про земле, что условно эти 15 соток. То есть она такую геодезическую съемку электронными приборами с точностью до миллиметра не сделала. Тогда это не надо было делать. Судя по всему, кто-то или из наследника вступил, или купил соседний участок, сделал геосъемку, и получилось, что у него, например, тоже 15, а у него не 15, а у него 14,5, а у нее 15,5, и он хочет эти 500 метров у него оттяпать. Для этого надо проверка Росреестра, значит, целое дело, теперь ждите бумаги в суд. Вот в чем суть.
Так, добрый день. Часть частного дома, соответственно, у нашего слушателя, счетчик стал медленнее крутить, меньше стала, соответственно, оплата электроэнергии, но счетчик опломбирован. Никто туда не лазил. Так. Разве что сосед по дому может там подворовывать что-то и говорит, я не знаю, наша слушательница. Может меня касаться... не знаю, может меня касаться воровство электричества, когда я ни при чем. Менять счетчик или пользоваться, пока Горэлектросеть не обнаружит, что меньше стали платить?
Не менять. Время работает на человека. Ничего не менять. Тем более она сама говорит, я не шаманила, а непонятно, почему стал медленно крутиться.
Слушайте, ну рано или поздно они же поймут. И придут, скажут.
Нет. А может быть, человек там не живет, может быть, он мало пользуется. Может быть, она так, судя по разговору, у них один счетчик на двоих. Поэтому ничего не делать. Придут, смотрите, я ничего не делал. У меня ничего нет. Смотрите.
Так, дальше. 3 года назад вызвали сантехника из ЖЭКа.
Так.
Для установки счетчика воды. Он все сделал. Потом увидели, что пломба на счетчике практически не закреплена. Позвонили мы ему, а он, соответственно, говорит, да, не волнуйтесь, все нормально. Я все сделал хорошо. Вот. И мы забили на это дело. Сейчас задумались, может, надо довести до ума и как-то сделать, чтобы...
Опасная игра. Опасная игра. Значит, но, судя по всему, они посылают каждый месяц информацию, сколько натикало на счетчике. Значит, надо понять, сколько там, 4 года или 6 на этом счетчике. И за месяц до окончания срока дать денег новой компании, чтобы сделали проверку, дали бумажку, волочью опять управляющую компанию, чтобы пломба уже была таки закреплена. Ну вот я скажу, что у меня счетчиков нет. У большинства соседей в нашем доме счетчиков нет. Что на бумажке нам приходит, то мы и платим. Сказать, что мы платим намного больше, чем тот, кто раздолбил себе пол стены в туалете и ванной и поставил счетчики, мы не можем. Запомните, вы никогда по счетчику платить не будете. С вас все равно возьмут показания счетчика плюс на общие нужды дома. Часто берут потери. Как потери? Дырка в трубе, которая ведет к дому, раскидают на всех. Неправильно, но так делают.
Ну, почему? Говорят же, ну вот люди ставят счетчики, а потом говорят, я вот стал меньше платить. Там
а я говорю, что как бывает. Может, бывает и так, бывает и так.
Потому что у нас же закон вроде как обязывает ставить всем
примеру учета. Нет. Мы это в Думе отменили. Эта штука добровольная. Ответ один. Государство устанавливает нормативы. Норматив, как правило, выше счетчика. Плюс государство исходит из того, сколько людей проживает. Значит, если много людей проживает, но они мало тратят воды, что, во что я плохо верю, тогда выгодно. А если небольшая, квартира, например, большая, а людей проживает мало, ну зачем мне счетчик? Но опять-таки, обязать нельзя, это личное дело человека. А вот, например, многие люди, дачки дощатые, то есть зимой никто не живет. Конечно, мы заинтересованы, чтобы стоял электросчетчик, чтобы было видно, что нас зимой нет. Он вообще не крутится. А летом я, например, сам еду в райцентр, сажаю инспектора Райэнерго, представительство Облэнерго, и везу его и говорю, смотри, что пломба, что у меня нет жучков-паучков, что у меня назад не крутится, смотри. Составляй акт, вот назад вот тебе на такси и вали отсюда. Вообще люди должны быть заинтересованы сами, чтобы к ним приходил контролер, чтобы не было проблем.
Еще вопрос, тоже про счетчики. В отопительный период платим за отопление управляющей компании не по показанию индивидуальных приборов учета, а по показателю общедомовых приборов учета, согласно занимаемой площади. Законно ли это?
Незаконно, но с этим ничего не сделаешь, потому что, еще раз говорю, сумма, которую дерут с каждой квартиры, равняется сумма вашего счетчика плюс общедомовые нужды. А подъезд чем обогревают, дорогой товарищ? За счет каждой квартиры. И плюс за счет потерь. Они скажут, за счет кого нам потери. Вот, например, в 5 метрах от дома подтекает труба. Ну, за чей счет это делать? Мы можем сказать, за их счет. Это долгий суд, арбитраж. Подавитесь этим делом. Дальше слушаем.
Я просто понять не могу, почему дом отвечает за трубу, которая идет, которая еще в дом даже не вошла.
Я скажу, это попытка компании так сделать. Бывает так, бывает не так. Но вторая часть, о чем я говорил, общедомовые нужды. Или еще пример. Уборщица идет в подвал, там стоит кран. Она открывает, наливает ведро воды и идет в подъезд мыть.
Ну, понятно.
Все лестницы.
Ну, это понятно. Это логично. Меня волнует больше вот труба, которая не дошла еще до дома.
Ну, значит, или на каждом этаже должны стоять батареи и греть подъезд. Значит, это помимо вашего счетчика вы будете оплачивать.
Давайте прервемся на 2 минуты и продолжим. Леонид Ольшанский у нас в студии отвечает на ваши вопросы, которые вы ранее присылали нам в Viber и WhatsApp.
Народный адвокат.
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Мне как депутату хочется быть ближе к вам. Поэтому на радио «Комсомольская правда» выходит мой блог, в котором я комментирую самые актуальные новости.
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени.
Народный адвокат.
Так, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы ранее задавали. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы не принимаем звонки. Мы сегодня не читаем ваши сообщения, которые вы присылаете в Viber и WhatsApp, но мы читаем и отвечаем на сообщения, которые вы нам присылали ранее. Они у нас накопились. Мы, соответственно, вот, стараемся дать ответ на все, что вы нам задавали.
Так,
письмо,
значит,
еще у вас
письмо.
Есть, да,
Леонид Дмитриевич? Устимов Леонид Александрович, Бош Кортостан, Голод Салават, улица Космонавтов, там дом такой-то. Очень короткое письмо. Повторно. 19 октября умерла дочь, а 20 октября умирает зять. У дочери от первого брака сын. У зятя также сын от первого брака. Один нотариус сказал, что внуку полагается 25%, а второй сказал, что 3/8. Кто прав? Надо меньше писать, кто прав. Вас устраивает, что внуку 25%? Значит, надо идти к нотариусу, открывать наследственное дело и двигать внуку 25%. Если кого-то не устраивает, пусть бегает под судом. Не всегда нужно отвечать, как в школе или на первом курсе университета, что 25% или 35%. Вас устраивает, двигайте. Нотариус говорит, положено. Положено, оформляй.
Скажите, пожалуйста, вот тоже про дочь тоже спрашивают у нас слушатель. Дочери исполнилось 14 лет. Родилась в Москве, прописана жена на тот момент была в Курске. Потом в Волгограде, после чего выписалась, получилась вид на жительство в Казахстане. С женой в разводе, но оба являемся гражданами России. Дочери исполнилось 14 лет, но в Казахстане в посольстве России сказали, так как свидетельство о рождении просрочено, посольство сделало запрос в Москву. В получении дочери гражданства отказали. Отказали в выезде из Казахстана. Выехать из Казахстана она не может. Не могу понять, при чем тут прописка и что делать. Что-то напутано, да?
Я все понял. Они крутили-вертели. А теперь они живут где?
Ну, я так понимаю, что жена с дочкой живут в Казахстане.
Вы, господа, живете в Казахстане. какие есть основания вам выезжать в Россию, расскажите. Тем более, не... нет, вы хотите Кремль посмотреть, Большой театр, пожалуйста, на постоянное место жительства, какие есть основания? Значит, я могу подсказать только длинный, предлинный, но официальный путь. Путь номер один. Взрослый человек, например, мать, покупает маленькую конуренку в Москве или в Московской области. Образовалась собственность. Ступенька номер один. Ступенька номер два. Прошу зарегистрировать меня постоянно по месту моей собственности. Будут мучить, но в итоге зарегистрируют. Часть третья. Я живу в Москве или в области. Прошу мне дать вид на жительство. Помучают, но дадут. И, наконец, следующий шаг. Я уже столько лет имею вид на жительство. Дайте мне, пожалуйста, гражданство России. Долгий путь, но правильный. Тяп-ляп не получится.
Сколько этот долгий путь может длиться?
И 5 лет, и 7, и 10. Но он приведет к успеху.
Абсолютно точно. Слушайте, да. Но мама же может купить квартиру, не обязательно, ну, даже конуренку, про которую вы говорили, не обязательно.
Нет, я говорю о том, что денег мало. Опять, правильно вы говорите? А, например, она может в Рязанской области, в деревне, купить покосившийся дом.
Или юрту в республике Тыва, грубо говоря.
Да.
Так, дальше идем. Пришла квитанция за газ, в которой, ссылаясь на постановление правительства, грозят взыскать штраф за то, что не заключен договор на техобслуживание. Законно ли требование Горгаза?
Нет, незаконно. Держитесь. У нас неоднократно в наших передачах бывают штуки. Договор. Что сказано в Гражданском кодексе? И, значит, на вступительном экзамене студентов спрашивают, чем договор отличается от приговора. Приговор – штука обязательная и односторонняя. Нравится, не нравится, Вологодский конвой шутить не любит. Руки назад. Договор заключается только по взаимному согласию сторон. Заставить нельзя. Поэтому надо держаться, держаться и держаться.
В лифте очень быстро закрываются двери. Буквально за 4 секунды пожилые люди и мамы с колясками не успевают зайти. Куда жаловаться? Пишет Алексей из Ростова-на-Дону. Но это же не прокуратура.
Жаловаться в прокуратуру можно в крайнем случае только в управляющую компанию. Это надо отрегулировать, может быть, и 10 минут, и 12, и 15.
Добрый день. Возможно ли взять в долгосрочную аренду участок под ИЖС в сельской местности у государства? Если возможно, куда идти, что делать?
Идти к тому, кто от лица государства распоряжается. Это или комитет по земле района, или комитет по имуществу, где как. Идти, говорить... Скажите, а возможно взять в аренду квартиру? Возможно. Иди к собственнику квартиры и проси сдать в аренду. А всю гостиницу можно взять в аренду? Можно, плати.
На период отпуска нас заставляют выполнять работу коллеги. На период отпуска коллеги нас заставляют выполнять работу. Да, кстати, был такой же вопрос.
Да.
Похожий, по крайней мере. Да, Татьяна спрашивает. Ну, в общем, насколько это правомерно?
Формально неправомерно, но поскольку объем работ устанавливает руководитель, я в каждой передаче говорю, трудовые отношения на 80% это психология. Скажете, нет, я... Но понимаете, что именно коллеги. Инженера-электрика не заставит делать бухгалтерию, он меня не понимает. А бухгалтера не заставит идти с отверткой и ковыряться в проводах. А коллеги, грань тонкая, я советую не базарить. Почему? Жизнь тяжелая. Капитализм, он, есть выражение, носит звериный характер. Маркс был прав, что развитие техники влечет вытеснение рабочих. И пример приводил, кто проходил политэкономию грамотно, да? Швея ткала, ткань выделывала. А потом появился ткацкий станок. Вместо одного ткача, вместо четырех ткачей, один. Машины вытесняют людей. Поэтому надо смотреть в оба. И самое главное, нужно походить. У меня сейчас несколько людей, очень интеллигентных, приличных, честных, не, так сказать, не халтурщиков. Они говорят, как я вляпался, устроился вы на фирму, как я вляпался. Я говорю, а в чем дело? Они говорят, ну просто гестапо. Я говорю, ну в чем дело? Пришел, запиши в журнал. Пошел во обеденный перерыв в магазин за колбасой, запиши в журнал. С часу до двух обед. Более того, столовую сделала фирма, ты бесплатно можешь есть, типа шведский стол. Все. А чтобы попить чай, кофе с бутербродом во время работы, нет, строжайше запрещено. Дальше. Человек говорит, я после шести хочу остаться, много работы. Я честно отношусь к своей профессии. Нет. Это тебе не советская власть. Значит, ты халтурно работал во время рабочего дня. Угу. И охрана ходит, так, все-все-все, выключаем компьютер, выключаем свет, выходим. То есть это называется интенсификация. Поэтому, господа, прежде чем устраиваться на работу, пройдитесь, посмотрите. Может быть, лучше меньше получать, но к инфаркту не двигаться.
Так, дальше идем. Обратилась в Жилнадзор. Меня приняли, все хорошо. Но когда я в приемной стала оставлять обращение и попросила поставить номер входящего на моем экземпляре, это, собственно, то, что вы советуете, да, регулярно, мне отказали, сказав, что регистрация в течение 3 рабочих дней по закону 59. Что это за закон такой?
Я такого закона не знаю. Мы должны поделить вопрос. Регистрация – это представление этому письму номера. Угу. Давайте мы скажем так. Я хочу похвалить все органы прокуратуры.
А давайте мы вот на этот вопрос ответим после перерыва.
Давайте.
Да? Давай. На новости прервемся. Мы с Леонидом Дмитриевичем. Никуда не переключайтесь, Через 4 минуты мы снова будем в этой студии отвечать на ваши вопросы, которые у нас накопились. Здесь лежат передо мной на бумажках распечатанные. Я тут их отмечаю, те, которые вычеркиваем, которые уже ответили. Итак, 4 минуты после новостей, после выпуска службы информации, мы снова будем в эфире.
Народный адвокат. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Итак, как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы юридического толка, которые вы нам задавали. Они вот у нас тут распечатаны. Это то, что вы задавали ранее. Мы остановились, да, вот на вопросе.
Значит, давайте так. Органы прокуратуры. Угу. Вы приходите. Вы можете сказать, я хочу, чтобы меня послали на Луну. А меня не посылают. Прокурор может посмеяться внутри себя. Но он в книгу запишет Иванов или Рабинович, паспорт, номер, серия. Суть вопроса. Побили его или прочее. Или непредставление жилья. Или отряд космонавтов. У вас есть второй экземпляр? Есть. Он вам расписывает. Вот сейчас вы пройдете по коридору. 10-я комната. Там Нина и Таня. Они вы подходите к ним, и они смотрят, что есть роспись любого сотрудника прокуратуры. Ставит штамп, и на нем пропечатается прокуратура там такого-то района, такого-то города, и автоматически сегодняшнее число, месяц и год. Все. Мэрия Москвы. Вы суете. Она только смотрит. И прокуратура что не смотрит? Сюда ли? А может человек перепутать? Придет в мэрию на первый этаж, а написано президенту. Или он скажет, это не к нам. Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Мы там, она, все понятно. Так, куда ответить обязательно? Ага, ответить. Улица Мосфильмовская, Ленинский проспект. Все, телефон контактный, все. Так, приложение, 75 листов. А жалобы, протокол заседания, она считает. Так, считаем, раз, два, три, четыре. Нет, дорогой друг, 74 листа. Ты пишешь 74, она ставит красный штамп и прикалывает к вашему второму экземпляру маленькую бумажку с 3-4 пальца. Там написано «Приемная мэра и правительства Москвы, телефон для справок, для юридических лиц такой-то, для физических такой-то. В течение 3 дней вы нам позвоните, и мы вам скажем, какой номер и куда поехала». Префектура Западного округа, управа Рамин, да любая. Я просто знаю. Ставит штамп автоматически. Значит, если они говорят, вы должны сказать, господа из жилнадзора, мы давайте вопрос поделим. Вы должны поставить штамп, расписаться в приеме и дать телефон. А через несколько дней я вам позвоню или приду, если не пожалею литр бензина, вы мне скажете номер входящий. Не регистрировать нельзя, поэтому надо жаловаться в прокуратуру, надо жаловаться в мэрию. Так, а кому подчиняется жилинспекция? Она имеет двоякое подчинение. Она подчиняется российской жилинспекции. Угу. И она, например, в Москве подчиняется Петру Павловичу Бирюкову, вице-мэру. Да? Значит, допустим, в Москве это случилось. Допустим. Уважаемый Петр Павлович, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, а ведь говорил, о важности управленческой дисциплины, что на первом месте права человека. Пусть он не прав, но зарегистрировать должным образом и ответить, да. Вот я скажу, вот префект Западного округа. Встреча с населением 1 час в школе, раз в месяц. Регламент. А он говорит, я не уйду, пока... хоть один вопрос будет. Или устно от микрофона, тогда фиксирует камера и стенографистка. Если письменно, давай сюда. Это безобразие. Я это, кстати, не один раз слышу про жилинспекцию. Поэтому будем бороться. Может быть, наша передача свой вклад внесет. Еще раз. Расписаться в приеме документа и... поставить штамп обязаны.
А номер входящий не обязан.
Могут дать. Ну, как правило, номер входящий присваивается потом, и, повторюсь, и говорят, куда направлено.
Дальше идем. Исполнилось 55, документы сданы в пенсионный фонд и переданы на назначение льготной пенсии, то есть проверены, соответственно, ну, автоматически, да, получается. Но пенсия до сих пор не назначена. Сколько времени это может длиться? Оператор не спешит, когда не знает. А длится это уже с 14 июля. 14 июля 55 наша слушательница исполнилась. То есть, ох, уже это сколько?
Ну, во-первых, нам не сказали, что откажут платить 14 июля пенсию. Значит, надо ходить и опять писать начальнику 5-го отделения пенсионного фонда 3-го управления. У них там такая бюрократическая система. У них отделение, над ним управление, над управлением главное управление. У них черти что там. Прошу ответить, почему мне не назначают пенсию? Пенсия, как правило, должна быть назначена в течение месяца со дня обращения. Писать, 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 писать.
А, так. В брак купила квартиру дочери в ипотеку. Отношения с мужем не очень. Как переоформить квартиру на дочь? Оплачиваю я по ипотечному
еще раз.
Кредиту.
В браке купила квартиру кому?
В ипотеку.
Да.
Для дочери. Оплачивает, соответственно, сама.
Ну,
дочка живет.
Значит, ни в коем случае не переоформлять. раз она,
так она в браке купила, а с мужем отношения не очень, боится, что разведутся, и муж половину отсудит.
Так она про себя говорит, про своего мужа?
Да.
Ну, тогда срочно переписывать на дочь.
А как это сделать? Ну, потому что...
Идти в фирму. Но вы видите, что творится у нас? Не успели люди сказать, а одна семья у нас создана, скажем так сказать, более старшая по возрасту. Не будем говорить пожилая. И молодые, дочь, да? Угу. Там боятся, и тут боятся, там переписать. Она не говорит, что меня муж бьет. Или он изменяет, я его с любовницей поймала. А вдруг, а что? То есть какой непрочный институт брака стал? Едем дальше?
Да, едем дальше. Вопрос, могу ли я взыскать со Сбербанка и службы судебных приставов что-то за то, что по ошибке приставы списали повторно деньги за штраф, который так и не возвращают уже как месяц. Зараза такие, но это я уже добавляю от себя. А нет, слушайте.
Значит, нам не сказали главное. Приставы повторно списали штраф.
Да.
Значит, надо писать заявление начальнику службы судебных приставов вот этого района или округа. С меня списали повторно одно и то же. Вот квиток, что я уплатила, прошу мне денежки вернуть. В чем проблема-то?
Здрасте, купил участок в новом коттеджном поселке. Хочу начать строить жилой дом. Нужно ли мне сначала взять разрешение на строительство? Или можно прям строиться, а потом оформлять?
Первое. Ничего не надо строить. Надо бежать без оглядки из коттеджного поселка. И купить участок или дом...
В деревне, как рассказывает нам все время Леонид
Дмитриевич. Да. Стоимость обслуживания дома несколько тысяч долларов в месяц. Вместе с этой охраной, вместе с этой стрижкой травы и так далее. Второе. Не имеет... Вот если строго, как урок. Да какая разница? Вы строите дом в коттеджном поселке или на сельской улице? Нужно сделать проект, согласовать проект в 10 или 20 организациях, облгаз, облэнерго, службы подземных сооружений, пожарник, санэпидстанция, которая теперь зовется Роспотребнадзор, архитектура районная или окружная. Я могу всех не знать. Когда проект вместе с всеми согласованиями, десятками печатей представляется... Опять-таки, это может быть администрация района, это может быть администрация области, где как. Тогда выдается разрешение на строительство. Его выдает в Москве стройнадзор, в других местах, где стройнадзор, где архитектура. Строительство без разрешения – это формально нарушение. Формально. Потом ввести в эксплуатацию будет очень тяжело. Очень тяжело. Дачная амнистия, мы ее продлили в Думе до 2020 года, еще на 2 года, но это на старье. То есть, грубо говоря, пристроил веранду, надстроил мансарду, теперь ты просишь узаконить, простить маленькие нарушения. А сейчас купил, и строить без всего это никуда не годится. И вообще... Еще пример, еще, ну, влезу в эту тему, она очень актуальная. Вот у меня дача, не только у меня, у миллионов россиян в деревне. У меня стоит счетчик на газ. Где он есть? Нету, значит, нету. У завода без счетчика, просто плачу за воду. И счетчик стоит на свет. А вот на улице, на сельской, стоит столб. И на нем ржавый-приржавый фонарь. Кто платит за свет? Сельсовет или администрация, но не жители. Дальше. Дорога пришла в негодность, ну, полностью, только на танке проехать можно. Кто ее немножко подсыпает, ее ремонтирует? Кто? Местные власти. А в коттеджном поселке все за ваш счет. А поскольку там сверкает асфальт, и трава, и кремлевские елки, это все умопомрачительные деньги. Хотя кто-то мне сможет сказать, а чего вы мои деньги считаете? Я хочу, чтобы у меня ОМОНовцы стояли и ЧОПовцы на входе и проверяли, чтобы у меня не было бомжей разных. И я хочу, чтобы мне все очищали, еще собака ваша, которая гуляла под моим забором, мне не пачкала. И я хочу, чтобы мне шампунем мыли тротуары. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, если у вас есть 3, 4, а то и 5 тысяч долларов. У меня у приятеля такой случай случился. Он нанял плотников, чтобы построить веранду открытую. Терраса есть, еще открытую веранду решил сделать. Так грузовик с досками и жигуленок с плотниками не пустили. Нет, товарищ, нет. Только наши рабочие по нашим расценкам. Дорого, не надо было покупать в коттеджном поселке. Коттеджный поселок – это история такая тяжелейшая.
Интересная история. Так, давайте мы сделаем еще один перерыв. Да. Не переключайтесь, через 2 минуты мы вернемся.
Народный адвокат.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
Народный адвокат.
Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, и мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам ранее задавали. Напомню, что мы пока не принимаем, но сегодня не принимаем ваши звонки и сообщения, потому что отвечаем, разгребаем тот ком, который у нас уже накопился,
да,
не
вот
отвечаем.
Тяжелейший вопрос.
Давайте.
Тяжелейший. Значит, Филинова Анна Васильевна, 29-го года рождения, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы. Значит, она нам пишет так. Вот она пишет. Московская область, поселок Икша, улица Почтовая, дом 4. Значит, хулиганит соседка. В 12-м году сломала забор, разделяющий меня и соседки, фамилия Попову. То есть Фильнова и Попова, соседи, сломала забор. Уничтожила границу, поставила свою сетку. Хулиганила. Тогда я поставила свой деревянный, высокий, глухой забор, как Леонид Дмитриевич советует. Так. А в апреле 2017 года оба забора завалились на мой участок. Почему Попова вплотную к забору около метра навалила по всей длине забора глины, от которой доски стали гнить, и под тяжестью глины не выдержали глубоко врытые металлические столбы? Ну, плохо понимаю. Что я почти слепая, носила заявление главе администрации Лапицкой, поселок Икша, с просьбой заставить Попову убрать наваленную глину. Благодарю, жду ответа, она пишет. Без суда. Значит, только за свой счет надо делать или администратор. Значит, поскольку человек инвалид и труда, и войны, что такое 29 лет? Это что ей? 90 с чем-то лет.
29-й год. Да, получается так.
Да. Значит, господа из администрации Икши, надо сделать бабушке забор. А если вы нас слышите, я думаю, что вы нас услышите, Филинова Анна Васильевна, вам тяжело ходить, надо срочно написать в штаб Путина, что вот такое безобразие, и спустится ваша бумага губернатору Московской области, оттуда спустится туда. Как это издеваться? Но такие вещи только делают люди сами. Но раз человек инвалид и слепой, она вот, к сожалению, не пишет. Опекун брата, инвалида, умер, значит, что у нее, судя по... Одинокая. Вот она пишет, я одинокая, ей некому помочь. Угу. Вот, поэтому, господа из поселка Икша администрации и депутаты, давайте бабушке, значит, помогите. Их же
это же здесь, под Москвой.
Вот, да. Только надо помочь. А что нужно помочь? Пулемет поставить? Нужно взять и поставить хорошие столбы, поставить забор, и эту глину маленько оттащить оттуда.
Дальше идем. Очень важный вопрос.
Да, давайте.
Регулярно всплывает, даже уже по сегодняшней программе у нас уже всплывал. Поясните, пожалуйста, относительно договора на обслуживание газового оборудования. Ведь в кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф за отсутствие договора на это обслуживание. Штраф предусмотрен. А мы опять же говорим, договор — это добровольная штука.
Договор — штука добровольная. За отсутствие договора штраф не может быть предусмотрен. Значит, мы... теперь вот что. Мы в Думе взяли и сделали таблицу. Угу. Что в Уголовный кодекс вносятся поправки раз в 2 месяца. Там в земельный раз в 3 месяца. В административный кодекс, оказывается, вносятся поправки раз в 10 дней. То есть работа в Думе не гарантирует знания всего. То есть за нарушение правил строительства вносит комитет по строительству. За нарушение правил рыболовства и охоты вносит комитет по экологии или комитет по природопользованию. Невозможно уследить, мы внимательно посмотрим, но опять-таки держитесь, держитесь. У меня очень много людей имеют дачи по всей стране. Я с таким что-то пока не сталкивался.
Так, администрация села, пишет нам Татьяна, по своему решению поставила в Росреестр 12 соток земли всей улицы. Фактически у всех намного больше. Можно нам обратиться в Росреестр с претензией о неправильной постановке на учет земельных участков?
А как? А как это администрация, грубо говоря, сама поставила улицу или все участки?
Вот как? Сама, наверное, оформляла там документы у себя. Понятно. Там какие-то. И у всех написала по 12 соток, а у каждого там 20. У
надо уже успокоиться, больше. Не привлекать внимание. И я уже говорил из передачи, пусть подавится. Будет только маленький убыток у вас какой? Я всегда этот пример привожу. У вас 20 соток. Я приехал покупать. Я говорю, сколько соток? 20. Документы на стол. 12. Сколько хотите? $1000 сотка. Я говорю, вот стоп. Вот за 12 соток я вам заплачу. Бери лист бумаги, баба, не пиши. За 12 соток я вам заплачу по $1000. А за 8 соток, которые у вас не оформлены, я вам заплачу не по $1000, а по 500. Устраивает, продолжаем разговор. Нет, я поехал. Ну, чуть-чуть дешевле будет продать. Но, с другой стороны, ведь и налог будут брать за 12 соток, если вы продавали, а не за 20. Вы об этом-то подумали? А начиная с 15 соток налог увеличивается и еще увеличивается. Поэтому я трагедии не вижу. Не привлекайте внимания.
Так, вступила в наследство квартира по суду. Наследодатель умер много лет назад. Долги за коммунальные услуги ЖЭК на него... Долги за коммунальные услуги, ну, по всей видимости, набежали. Здесь просто так написано, да?
Да.
ЖЭК на него в суд ни разу не подавал. Знаю, что срок исковой давности 3 года.
Ну?
Наш любимый вопрос.
Так.
Татьяна спрашивает. С момента вступления решения законного суда, решения суда в законную силу, за сколько лет могут с меня требовать оплату комуслуг?
Так, минуточку, а она сама-то платит или сама тоже не платит? Как?
Ну, не знаю, не пишет.
Господа,
не пишет.
Ну уже с того момента, как вы квартиру купили, надо платить, могут требовать, говоря сегодня, 17-й год, 16-й и 15-й. Все. Но за квартиру надо платить, сейчас за это очень серьезно взялись. Очень серьезно. За старого человека вы, конечно, не должны за старого собственника платить, а сейчас за себя нужно платить.
Малознакомый парень спровоцировал конфликт и в результате откусил мне часть уха. Полиция отказывается возбуждать дело по 115 и 116 статьям по причине малой значительности. Говорит, обращайтесь в суд в частном порядке. Почему полиция не возбуждает дело? Это же целое ухо. Ну, не целое, кусочек.
Значит, прокуратура у нас постоянно отменяет постановление. Постоянно писать в прокуратуру. Но я не верю, что вот просто человек шел по улице за хлебом, или студентка шла в институт, и вдруг подбежал малознакомый человек. Она же не сказала «незнакомый человек». Она, значит, повздорили, выпили. Вообще я говорю, ну, не в каждой передаче, но сейчас скажу. Хотя говорили. Есть наука виктимология, наука о жертве. Наука гласит, что в 80 случаях из 100 жертва сама виновата в том, что случилось. Девушка пошла в незнакомую компанию, пили, гуляли, так напили, что изнасиловали всем взводом. Но не надо было к ним идти, хотя это их не обеляет. Им тяжелая статья. В гололед гнал на машине. Надо бы в гололед-то ехать помедленнее. Улетел в кювет. Сам виноват. Ну и так далее, и так далее. Я чувствую, что здесь частично вина этого. Значит, писать в прокуратуру, милиция, которая теперь полиция, уводит от ответственности деяния, уводит от учета и так далее.
Так, у нас многоквартирный дом, нет горячей воды, есть только холодная, все пользуются водогрейками. Можно ли снизить тариф на электричество? Анжела Игоревна спрашивает. Это последний вопрос.
Можно пытаться, но, скорее всего, откажут. Потому что тариф на электричество снижается только тогда, когда стоит электроплита. Главный вопрос, пусть она нам в следующую передачу позвонит и скажет, электроплита стоит или газовая?
Что ж, осталась минута. Давайте подводить итоги.
Минута. Значит, на выборы ходим. Оптиковолоконный кабель боимся, не пускаем. Сегодня у нас не было вопроса. С мачтами двойного освещения, которые есть источник электромагнитного излучения, боремся. Пользуемся выборами и пишем в штаб Путина и других кандидатов в президенты. Помогает, могу сказать, уже очень многие мои доверители писали и им помогли. Дверь никому не открываем в квартиру, на дачный участок, в офис. И наоборот, когда мы приходим в жилинспекцию, в пожарный надзор, в прокуратуру, вежливо просим на втором экземпляре поставить штамп, число и расписаться.
Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России, был у нас в студии, отвечал на ваши вопросы. А спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Ваши вопросы мы записали, постараемся ответить на них в следующих программах. Ну и прощаемся с вами, Леонид Дмитриевич. До следующей недели.
Да, до следующей
как недели. Обычно, в субботу, да. Даже несмотря на то, что это будет за день до выборов,
да.
Все равно мы будем здесь.
Да.
В субботу в 16 часов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Спасибо, что были с нами.
Народный адвокат.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.